Еще раз добрый вечер. Мы начинаем. Сегодня глава на обсуждение, глава Бамидбар, соответственно, и одноименная глава книги Бамидбар. Первая тема – «Из пустыни народов через войны Машеха в сад Эден». На прошедшей неделе было две памятные даты, которые достаточно часто и падают на главу Бамидбар. Это 41-й день Омара, это был 26 Ияра, это день победы над фашизмом по еврейскому календарю. И 43-й день счета Омара, соответственно, 28-й день месяца Ияра, день освобождения Иерусалима, то есть последний день шестидневной войны, день победы в шестидневную войну и день освобождения Иерусалима. И то, что оно достаточно часто падает на главу Бамидбар, в этом есть определенный внутренний глубокий смысл. Попытаемся его с нескольких сторон зацепить. Значит, в авторе у нас есть замечательные, то есть тут много замечательных идей. Автора взята из пророка Хошея, вторая глава, я прочту с 16 по 22 стихи. Поэтому это слова Бога, поэтому я приманю ее и приведу ее в пустыню и обращусь к сердцу ее. И оттуда, то есть из пустыни, дам я ей виноградники ее, а из долины Ахор, то есть долины скорби, врата надежды. И воспоет она там, как в дни юности своей, как в день исхода своего из земли египетской. И будет в тот день, сказал Господь, назовешь меня Иши, то есть мой муж, и не станешь больше называть меня Баали, господин мой, и уберу я имена Бали с уст ее, и не вспомнят их больше по имени их. Значит, здесь речь идет не о той пустыне, в которой весь народ Израиля пребывал по выходу из Египта, а в данном случае пустыней называется земля Израиля до возвращения, до собирания сюда еврейского народа. И опять же, тут достаточно примечательная вещь. Вот в русском оно не так остро звучит, а вот «вет эмек ахор лепетах теква» – «долину скорби» Бог превратит в Петах Тиква, это и город современный в Израиле, который назван именно взято название из Танаха, из этого вот места, буквально как врата надежды. Другая цитата. Это Йехескель, 20 глава. Прочту отсюда два отрывка. Значит, сначала 33-37 стихи. «Жив я, слово Господа Бога, рукой крепкой, мышцей простертой и яростью изливающейся воцарюсь над вами, и выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которые рассеяны вы, рукою крепкой, мышцей простертую и яростью изливающейся. И приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как судился я с отцами вашими в пустыне земли Мицраима, так буду судиться с вами, слово Господа Бога. И дальше отрывок 40-42 стихи. «Потому что на горе святой моей, на горе величия Израиля, слово Господа Бога, там будет служить мне весь дом Израиля, весь он на земле той. Там я благоволить буду к ним и потребую возношений ваших и дары первенок ваших совсем освященным вами. В аромате благовонном удостою благоволения вас, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, и освящусь в вас пред глазами народов. И узнаете вы, что я, Господь, когда выведу введу вас в землю Израиля, в страну, которую я, подняв руку свою, клялся дать отцам вашим». Значит, здесь, опять же, тоже используется образ пустыни, но пустыней уже здесь называется не земля Израиля, а говорится, что перед тем, как введет Бог, соберет народ Израиля в земле Израиля, Бог будет судиться с еврейским народом в пустыне народов. И как бы очень похоже, что первый отрывок, отрывок из Ишая, нам намекает на шестидневную войну, на ту надежду, которая уже возродилась здесь, на этой земле. А вот отрывок из Йехескеля, тут говорится о катастрофе, о суде, над, суде Бога над еврейским народом в пустыне народов. Вопрос, зачем пророчества о нашем времени напоминают о пустыне? Зачем нужно было еврейскому народу вообще тогда 40 лет быть в пустыне? То есть очевидно, что когда говорится о событиях новейшей истории, идет не просто отсылка к пустыне, тогда, которая, в которой мы находились, когда вышли из Египта. Вот. А причем во втором отрывке, видите, здесь пустыней названа не пустыня после выхода из Египта, а пустыня самого Египта, то есть пребывание там, состояние еврейского народа там. Вот. То есть вот этот вот образ пустыни. Зачем он нам повторяется? И, соответственно, если он повторяется, значит, нам хотят сказать что-то важное, то есть напомнить. Напомнить нам о том поколении, о том состоянии, о том, что мы там что-то приобрели. Значит, классические ответ, классические ответы, зачем нужны были еврейскому народу вот эти вот 40 лет в пустыне, значит, один ответ звучит, ну, для того, чтобы вырастить новое поколение. Вот. Второй ответ говорит, чтобы вот Бог показал всему человечеству свою силу, свою мощь. Это не что какое-то одноразовое чудо, а это 40 лет изо дня в день надо было охранять, поддерживать, питать, контролировать состояние народа, целого народа. Что это как бы для того, чтобы показать божественную мощь другим народам. Хорошо. Как бы. Про другие народы я согласен. Вот. А зачем оно нужно было еврейскому народу? Если ответ, что для того, чтобы выросло новое поколение, то не очень понятно из текста Торы, чем это новое поколение качественно отличалось от поколения их отцов. Если в 40-й год звучат те же самые слова, которые звучали в первый год исхода от их отцов, и те еще могли что-то помнить из Египта, то вот эти вот точно не рабство, точно не хлебнули, а многие просто даже родились в пустыне. И тем не менее, как бы звучат те же самые мотивы. И путь, которым я хочу сегодня пойти и показать вам, что фактически возможно, что для будущего выживания еврейского народа и выживания в катастрофу, и выживания в шестидневную войну, когда всему еврейскому населению страны грозило полное уничтожение. И это не в кавычках. Это действительно полное уничтожение. И это никто не скрывал. Вот. Что возможно, что в той пустыне 3300 лет назад мы приобрели какие-то навыки выживания, которые смогли нас сохранить до сих пор. Значит, один из таких, наверное, ярких примеров это у нас в книге в Торе, собственно говоря, в книге Шмот, в главе Бешалах. Значит, есть история, как после шока, после казни египетских, после шока на море, после того, как они, еще не успев прийти в себя после спасения на море, их Моше гонит на 3 дня в пустыню, и там они сталкиваются с тем, что место, в которое они пришли, там горькая вода. Значит, конечно, мы все знаем, что там произошло, и знаем, как бы чем это закончилось. Вот. Но в тексте есть любопытное место, которое вот очень хорошо освещено в переводе Рава Каплана «Живая Тора». Значит, это Шмот. 15 глава, начиная с 22 и, соответственно, по 26 стихи. «И повел Моше сынов Израиля от Красного моря. Вышли они в пустыню Шур. Шли 3 дня по пустыне, не нашли воды. Наконец пришли они в Мару, но не могли там пить воду, потому что она горькая». То есть Мар, Мара. Значит, Мара – это горькая. Да? Поэтому и называется это место Мара. «И стал жаловаться народ Моше и роптать, что же нам пить. И когда возвал Моше к Богу, показал он ему дерево, бросил Моше его в воду, и стала вода хороша для питья». И тут, внимание, там учил их Бог законом и способом выживания, и там он их испытал. Он сказал: если будете слушаться Бога Господа вашего, делать то, что в его глазах правильно, будете внимательно ко всем за его заповедям и хранить все его указы, то не поражу я вас никакой из болезней, которые я наслал на Египет, я Бог ваш целитель. Значит, вот эта вот фраза, что там учил их Бог законом и способом выживания, то есть дерево, которое выросло на горькой воде, фактически Бог показывает, что смотри, если оно смогло само выжить здесь, то этим деревом можно очистить эту воду и для других. То есть, соответственно, закон выживания здесь примерно так звучит, что тот, кто смог выжить в агрессивной среде, сможет всю эту среду сделать пригодной для жизни. Это один из законов выживания, которые Бог показал в пустыне. Вот. Второй, на мой взгляд, связан с переписью населения, то есть переписью народа в пустыне. Население, наверное, неправильное слово, потому что они там не селились. Вот. Значит, книга Бамидбар начинается с того, что 1 ияра 2 года пребывания в пустыне происходит перепись населения, и подробно, кто главы колен, какова численность колен, как распределяться станом в на стоянках, как распределяться, какая последовательность выходов в поход. И вторая перепись, которая произошла в пустыне уже в последнем, она... Да. Она тоже... В этой же самой книге Бамидбар, тоже с большими подробностями. И то есть, как бы, почему две переписи попали в одну книгу Торы? Опять же, следующая, третья перепись, она будет только через 300 лет проведена царем Давидом. И собственно говоря, что было там, как бы, еще в этой, что символизирует эта перепись? То есть, что было до переписи? То есть, перепись в начале 2 года. Значит, соответственно, события 1 года, а именно исход, ман, дарование Торы. Все это до переписи. Перепись выстраивается так, что Моше и Арон берут глав колен, которых поименно назвал Бог, взять вот этих, и вместе с ними производят перепись каждом колене по семьям. Каждый глава семьи приходит и говорит, там, сколько у него мужчин от 20 лет и старше. То есть они проходят не перед Моше Аароном, которые, в принципе, их не знают, они проходят в присутствии главы своего колена. То есть человека, который знает всех мужчин, да, то есть тут четко выстраивается именно линия причастности по отцовской линии. И вот этой вот переписью мы получаем жесткую структуру народа. Какова численность каждого колена, численность мужчин в каждом колене, где это колено расположено в стане, какая функция его. То есть фактически с момента переписи уже, точнее даже не с момента переписи, а с самой переписью, идет фиксация национального организма. Именно вот эта вот структура по родовому дереву. И подчеркиваю, что эта структура создается через год после исхода, уже год как питаются маном, уже там почти год, там без нескольких недель, как получили Тору. И это показывает, что как бы во время исхода это была еще толпа. Питались маном, каждый шел, собирал, тут никакой как бы организованной структуры нету. Тору изучали тоже все, тоже слышали все, одинаково слышали. Вот. И Тора, в принципе, доступна каждому. Но вот этой вот структурой в пустыне, то есть именно книга посвящена событиям пустыни, книга Бамидбар начинается с начала второго года в пустыне и охватывает, получается, 39 лет, из 40 не охватывает первый год. И в ней четко проговаривается несколько раз именно структура народа. Опять же, вот этот вот момент, кого переписывают, написано «Яцей Цава», идущих в армию. Значит, напомню, что переписывают в первый раз тех, кому старше 20 лет на момент исхода из Египта. Это поколение вступило в бой один раз. Это была война с Амалейком перед дарованием Торы. Примерно в те дни, где мы сейчас находимся в годичном цикле. Вот. Где-то начиная с 40-го плюс вот эти вот где-то дни и шла война. И поэтому очень символично, что и победа над фашизмом, и победа в шестидневной войне как раз падают очень близко на этот период. И несмотря на то, что мы постоянно ждем сейчас обновления событий с Ираном. Я все-таки надеюсь, что мы успеем еще попасть в этот период Сфирата Умара. Опять же, у Бога какие-то свои планы, поэтому надо быть готовым к разным развитиям событий. Значит, но все-таки главное здесь вот это вот поколение, которое пересчитывается идущих в армию, на тот момент, когда они их пересчитывают, они уже как бы по приказу Бога в бой не пойдут. Будет один раз, это будет там через примерно еще 4 месяца после первой переписи, когда вернутся разведчики и весь народ будет плакать, и Бог объявит приговор, что все это поколение останется в пустыне, и они, как бы проявив раскаяние, отчаяние, они поднимаются, идут на войну, и их бьют, и они убегают, и все. Больше вооруженные конфликты они не вступают. Вот. Тем не менее, Тора постоянно подчеркивает вот этот вот идущих в армию, что переписывают идущих в армию. Поэтому, наверное, правильно это понимать, что речь идет о тех, кто изначально на кого возлагается ответственность дать что-то народу. То есть женщины тогда были не очень социально активны, то есть их активность была в основном внутри дома, тогда как от мужчин требовалось, что он должен что-то нести, должен нести Богу, нести народу от имени всей семьи. То есть не то, что женщины совсем не причастны. Интересно, что землю Израиля делят по мужчинам, вышедшим из Египта. Хотя, очевидно, то есть мы знаем, что никто из них в землю Израиля не войдет. И это очень неудобная вещь, потому что как бы у мужчины, вышедшего из Египта, могло быть 5 сыновей, мог быть один сын, могло не быть сына вообще, как в истории с Славхадом. Значит, очевидно, логично было бы начать как бы сказать, что те, кто входят в землю, вот, те, кто идут ее завоевывать, вот этих мужчин надо пересчитать и между ними распределять землю. Вместо этого есть очень сложная система. Значит, допустим, отец вышел из Египта. На него положен участок земли. Сколько у него сыновей за это время родилось и пошло в армию, которая освобождала Эрец Исраэль. Вот между этими сыновьями делится тот участок, который был положен ему. Опять же, если там много сыновей, то участок мог быть чуть-чуть больше. Но делится один участок. Вот, структура неудобная. деления. Но если мы вводим понятие организм, то тогда все очевидно и просто становится на свои места. Значит, в организме количество клеток, оно ограничено. Оно фиксировано. Вот. Дальше каждая клетка, она, умирая, делится и оставляет после себя клетку потомства. В принципе, здоровые клетки организма не оставляют после себя много клеток. Вот. Есть фактически, так, первое, что приходит в голову, это два исключения из правила. Это раковые клетки, да, которые активно размножаются, там идет действительно количественный рост. Вот. И есть, допустим, ожирение уже после какого-то предела, когда взломана система, и тогда появляются новые жировые клетки. Но когда мы говорим о национальном организме, то тут получается, что действительно национальный организм создан, зафиксирован в начале второго года пребывания евреев в пустыне. И вот тут получается интересно, напрашивается вывод, что именно с именно пребывание в пустыне, пребывание в условиях не пригодных для жизни, именно это требует организации жесткой структуры и требует, соответственно, мобилизации ресурсов, структуры и мобилизации. Вот. И это, собственно говоря, и подтверждается обычным любым живым организмом. То есть любой живой организм, если брать там любую клетку многоклеточного организма, она слабее, чем там какой-нибудь там микроб или вирус, или там, или какие-нибудь гиганты одноклеточных, там амеба, инфузория, туфелька. Но для многоклеточного организма они простейшие. Почему они простейшие? Потому что многоклеточный организм с ними справится, потому что у него отлаженная структура, деление на органы, распределение функций. Многоклеточный организм сильнее. Соответственно, национальный организм то же самое. Вот это вот происходит в пустыне. Именно пребывание в пустыне требует жесткой организации для выживания. Жесткая организация, распределение функций, и вот этот вот навык, почему вдруг пророки нам говорят о событиях уже фактически новейшей истории, о событиях нашей с вами жизни, плюс-минус, да, кто-то старше, кто-то моложе, вот, именно отсылают вот это к образу народа в пустыне. потому что и катастрофа, и шестидневная война были преодолены, были пройдены именно за счет того, что евреи в критической ситуации объединяются. Объединяются в единую структуру. Точно так же и 7 октября не было левых и правых. Там не было религиозных и светских. Вот. То есть было единство народа, единая беда, и эта единая беда мобилизовала и объединила. И это очень важный навык, важная настройка в еврейском народе. То есть, когда фашисты, наслышанные о том, как евреи ссорятся друг с другом, ненавидят друг друга, собственно говоря, у нас об этом христианские источники говорят с Нового Завета, у нас мусульманские источники об этом говорят, начиная с Корана. Все, кто как-то знакомы с евреями, вот, как бы могут это подтвердить на практике, о том, что вечные споры, вечные разные мнения, столкновения и так далее. Именно на этом основываясь, фашисты, решая как бы как наименьшими затратами решить еврейский вопрос, разрабатывают идею гетто. Закрыть в замкнутую территорию с ограниченным количеством питания и ограниченными возможностями. И тогда евреи сами перегрызут друг друга, как крысы в одной клетке. Но везде, где они пытались это как бы применить, везде происходило внутреннее объединение и внутренняя организация, которая ставила целью именно выживание всего коллектива. И это очень важный навык. Прочту еще одну цитату. Замечательно. Здесь это Ишаяху, 51 глава, 3 стих. Сейчас. 51. Ибо Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыню его, как Эден, и Араву его, как сад Господен. Радость и веселье пребывать будут в нем, благодарность и песнопений. Внемните мне, народ мой, и племя мое слушайте, ибо Тора от меня выйдет, в мир и правосудие мое, как свет, и залью на народы. То есть тут опять же используется этот образ пустыни к развалинам Сиона и то, как вот эти вот навыки помогут еврейскому народу, то есть под божественным руководством превратить эту землю в Эден, в Эдемский сад. Вот. Итак, это была первая тема. Вторая тема – пустыня как урок счастья. Напомню, что ту задачу, которую я перед собой поставил и которую пытаюсь решить, это, собственно говоря, записывая на века, на тысячелетия вперед текст, который станет учебником жизни. Зачем надо было именно вот целая книга Торы посвящена? Да, конечно, интересно описывается событийно, но в чем урок? В чем урок жизни? И, на мой взгляд, вот кроме урока выживания, здесь пустыня еще и дает, как это ни странно, урок счастья. Вот. Дело в том, что у нас в Танахе пустыня, безусловно, там порядка 200 раз упоминается. Я не запомнил, я могу посмотреть заново по конкорданции. Вот. Точно сколько раз, но, конечно же, пустыня ассоциируется с местом безжизненным и местом ассоциируется с символом смерти, а не символом жизни. И тем не менее, есть несколько раз идет как бы очень позитивные слова в том контексте, где проговаривается пустыня. Значит, в песне Моше, это Дворим, 32 глава, 9-11 стихи, сейчас, Газина у нас, да? Сейчас, вот она. Когда дал Всевышний народам их наследие, разделил сынов человеческих, он поставил народам границы в соответствии с числом потомков Израиля. Это предыдущий стих, вот дальше. Но остался его народ долею Бога. Яков был уделом его наследия. Он создал их в пустынной местности, в необитаемой воющей пустоши. Окружил он их и мудростью мудрость им даровал, как зеницу ока своего он их берег. Как орел поднимается над своим гнездом и парит над своими птенцами, распростер он крылья свои, взял их и пронес на перьях своих. Бог один направлял их, и не было с ним силы им. Значит, собственно, красивый поэтический образ, да? Несколько раз мы, опять же, привыкли уже, да, что в книге Шмот говорится, Бог приходит, Бог посылает Моше, чтобы он пошел к фараону и сказал: отпусти народ, чтобы мы служили ему в пустыне. Почему в пустыне? Вот один из таких примеров. Вот 7 глава, сейчас прочту это место. 7 глава, 16 стих. «И скажи ему, Бог, Господь евреев, отправил меня к тебе с посланием. Отпусти народ мой, чтобы они служили мне в пустыне. Чего в пустыне? Гошея, пророк, из малых пророков, 13 глава, 4-5 стихи. «Ведь я Господь Бог твой со времен земли египетской, и Бога кроме меня не знать тебе, и нет Спасителя кроме меня, я познал тебя в пустыне, в земле выжженной». Значит, вот это вот «познал» здесь используется слово от инфинитива «ладат» – «яда». Вообще, как бы «ладат» Ладад в данном случае как бы едя, познание, но это речь идет не о испытании, а о слиянии, как жених с невестой. То есть ладад, именно это слово используется в контексте как бы слияния максимального. Слово, обозначающее максимальное как бы цельность, единство. Единство там, жениха и невесты, например. Да? Вот. И тут, значит, так, идет такой поэтический образ. То есть почему пустыня избрана как место единения с Богом? То есть мы да, к этому привыкли, да, к это, на слуху, да, текст. Вот, но вопрос, а почему? Вот. Значит, одно из двух. Или как бы показать, что если даже в пустыне вот это вот как бы связь, цельность, единство с Богом как бы доступно, то тем более это доступно в любом другом месте. Или, может быть, наоборот, может быть, цивилизация только мешает близости к Богу, и тогда как бы хочешь быть ближе Богу, иди в пустыню. Вот, собственно говоря, вся эта древняя история про отшельников. Уйти от людей для того, чтобы приблизиться к Богу, к Творцу. Значит, фактически, а что, собственно говоря, реально было в пустыне? То есть, чем они там занимались? Ну, был ман, питались маном, собирали ман, кушали. Вот. И была какая-то духовная практика, то есть то, что мы называем изучением Торы. Вот. Это все, что у них было в пустыне тогда. Вот. Как бы если мы подходим к понятию пустыни как к уроку счастья, так может быть, что маны Тора – это все, что человеку нужно для счастья? Вот. Интересно посмотреть на связь между смыслом жизни и счастьем. Вот. Тут фактически Тора дает очень интересный и неоднозначный пример. То есть, если мы говорим про молодое поколение, которое вырастет в пустыне, то с ним достаточно просто. Как бы, они растут, их смысл жизни понятен, что они вырастут, пойдут завоевывать Израиль. Человек, у которого есть смысл жизни, да, может быть счастлив. Гораздо сложнее сказать о поколении, которое списали с как бы мировой истории, поколение, которое умрет в пустыне. А в чем смысл их существования? Если уже понятно, что они дальше не пойдут, и ничего как бы существенного событийно они уже не сделают. Могут ли они быть счастливы? Были ли они счастливы? Значит, кто-то скажет, ну, конечно, они же как бы растили детей. Хорошо, растить детей, вкладывать детей, это правильно, замечательно. Вот. Но а в чем смысл собственной жизни? То есть, в принципе, как Бог посылал ман, и там собирали взрослые, могли собирать дети, могли собирать те, кто постарше. Бог мог этот ман посылать не так, чтобы его надо было ходить и собирать, а там наполнялись бы кувшины сразу. Могли ли эти родители дать какой-то полезный для нового поколения урок жизни, то есть чему-то научить? Большой вопрос. И вот тут как раз-то стоит вопрос, что если они были несчастны, то почему это поколение так воспевается? Как бы хорошо, они стояли под горой Синай. Хорошо, это событие было одну ночь в их жизни. Вот. Но главное, я думаю, что именно вот это поколение, на нем может быть в такой как бы очищенной форме проговорен урок счастья. Значит, для того, чтобы чуть-чуть так с разных сторон подойти к теме счастья, начну с Аристотеля. С разных сторон, да? Вот. У Аристотеля есть такое замечательное высказывание, что для счастья нужна и полнота добродетели, и полнота жизни. То есть и человеческие качества нужны, да, соответствующие, и должна быть активная жизнь. Вот. Секунду. А, вот. Значит, есть интересное высказывание Солона, как бы такое сильно оптимистично. Никого при жизни нельзя считать счастливым. И Аристотель на это как бы, то есть доводит мысль до крайности. Мысль Солона говорит, если в самом деле никого при жизни нельзя считать счастливым, то не будет ли человек счастлив лишь тогда, когда он умер? Вот. У еврейских мудрецов есть похожее высказывание в Пиркей Авот, когда говорится, что не по своей воле мы приходим в этот мир. Вот. И если бы была воля человека, то никто бы вообще не родился здесь. Вот. Но как бы, есть определенный божественный план. Так вот, есть другой урок счастья. Урок счастья от наших мудрецов эпохи Мишны и Талмуда, который сформулирован в благословении после разных видов пищи. Благословение Барена Фашот, Барухата Ашем Лаканулам, благословен ты Бог со Вселенной. Барена Фашот работ Вахасрана. Значит, создающий различные нафашот, души, сущности с их недостатками. Точнее, с тем, что им недостает. Вот так. Значит, Аль-Коль Маша Барат, Аллаха Хайот, Бахем Нефаш Коль Хай. Значит, Аль-Коль Маша Барата, то есть в соответствии со всем, что ты создал, то есть посредством восполнения этого недостатка, Аллаха Хайот, Нефаш Коль Хай, оживлять душу любого существа. И, значит, концовка Барух Хайолами. Благословен оживляющий миры. То есть тут речь идет о том, что мир, он, мироздание, оно многослойное, есть много миров от эйнсов, от бесконечности, тонкие миры, потом более грубые, пока не доходят до материального мира. И концовка говорит о том, что принцип восполнения недостающего – это принцип оживления миров. То есть этот принцип работает на разных уровнях мироздания. И фактически это некоторый взгляд на счастье, что там для голодного еда – это счастье. Для того, кто умирает от жажды, вода – это счастье. Для бедного деньги – это счастье. То есть восполнение недостатка. Теперь следующий вопрос, который обсуждается уже 2000 лет назад. Увеличение ресурсов увеличивает ли счастье? То есть ты был голоден, ты поел. А дальше? А если у тебя будет больше пищи, чем тебе надо, ты будешь более счастлив. Есть такая мишна в Пиркей Авот. Значит, это вторая глава, седьмая мишна. Значит, прибавляющий плоть прибавляет лен, или умножающий имущество, там, прибавляет лен или прибавляет червей, множит червей, буквально перевод. Умножающий имущество умножает заботу, умножающий жен умножает ворожбу, гадание, умножающий рабынь умножает разврат, умножающий рабов умножает воровство, а дальше, значит, переход на как бы духовные ценности. Умножающий учение прибавляет жизнь. Умножающий восседание в доме ученых умножает ученость. Больше совещания – больше разума. Больше благотворительности – больше мира. Кто приобрел себе доброе имя, приобрел для себя. Кто приобрел слова Торы, приобрел себе жизнь грядущего мира. То есть фактически тут речь идет о том, что избыток материальных благ, он лишает человека счастья. Не прибавляет счастья, а лишает человека счастья. И, собственно говоря, это все легко сейчас понятно и проверяемо нашей реальностью. Опять же, интересно оценить нашу реальность с позиции модели устройства мешкана. Мешкан состоял из четырех элементов. Значит, это малый золотой жертвенник, если стоять лицом к святая святых. Значит, справа был стол с хлебами приношения, слева минора, и прямо это, значит, за занавесой ковчег завета. Значит, вот эти вот четыре элемента храмового двора в переводе на человека, на жизнь человека, символизируют четыре ресурса, четыре вещи, очень абстрактное слово. Значит, золотой жертвенник связан со здоровьем физическим и соответственно, силами организма. Стол с хлебами приношения связан, как бы, символ материального благополучия. Минора – символ знаний, разума. И святая святых – символ духовности. Так вот, то, что мы видим, допустим, золотой жертвенник, то есть связан с телом, да? Безусловно, недостаток сил, недостаток еды – это беда. И на протяжении тысяч лет человечество в таком состоянии жило. Вот. Но на сегодняшний день самая доступная людям пища, она же самая калорийная. И получается, что как раз организм не способен, у него нет контроля сказать «нет, хватит». Вот. Он не может отказать энергии, которая в него поступает, то есть топливу, углеводам. И организм пытается это не упустить, он пытается это сложить, потому что всю историю не доедали, а тут перебор. И это надо как-то пересортировать и уложить. Больше сахара приходит, организм вырабатывает больше инсулина, чтобы это усвоить. Клетки уже не могут. Все места, куда можно это сложить, уже наполнены. Тогда начинается формирование жировых отложений. Вот. Это формирование жировых отложений идет на фоне высокого сахара в крови и высокого инсулина в крови. А инсулин – это проводник углеводов вовнутрь клетки. И перенасыщенная клетка начинает, она не может закрываться от сахара, она закрывается от инсулина. Вот это вот самая инсулинная резистентность. В результате она приводит к тому, что инсулин не может провести сахар в клетку. В результате происходит эффект того, что клетка энергетически начинает голодать, хотя вокруг полно доступной энергии. Если мы переводим это с клеточного уровня на уровень сознания, то получается, что переедающий, он не более счастлив того, кто питается нормально. Вот. А он, наоборот, более несчастен. Точно так же с тем, что символизирует золотой жертвенник. Ой, извиняюсь, стол с хлебами. Стол с хлебами приношения, то есть материальное благо. Фактически, это одно из отличий человека от животных. Это условная денежная единица. Это, безусловно, прогресс по отношению к животным. С другой стороны, материальных ресурсов тоже на протяжении истории всегда был недостаток. А сейчас там идет переизбыток. Промышленность, там, собственно говоря, 20 век, Великая американская депрессия. Это кризис перепроизводства. Дальше экономика пытается так работать, чтобы не доводить до такого кризиса. Но, в принципе, товары становятся реально все доступнее и доступнее. Никогда такого раньше не было. Сейчас любой школьник имеет одежды больше, чем там на протяжении тысяч лет царские дети или даже сами цари. И там и разноцветно, и удобно, и там, и прочее, прочее. Делает ли это людей более счастливыми? Сейчас там, не знаю, все эти маркетплейсы, там AliExpress, Temu, Shein, делают многие товары чересчур доступными. Вот. Делает ли это людей более счастливыми? переизбыток товаров людей счастливыми не делает. И, собственно говоря, на сегодняшний день очевидно, что человек, у которого очень, там, допустим, получил по наследству миллиарды, вот, этот человек не более счастлив, чем любой обычный смертный. Почему? Потому что он же не получил это в виде там, денег на счету и трать себе сколько хочешь. Он получил это в виде там, промышленных финансовых вложений. Это целая наука. Как эти деньги сохранить, как эти деньги приумножить? Это то, что говорят мудрецы в Мишне, умножающий имущество умножает заботу. То есть это не приносит счастья, а умножающий там количество там подчиненных, зависящих от тебя людей, оно добавляет тебе еще массу всяких дополнительных трудностей. Опять же, умножающий знания. Да? Делает ли количество знаний человека более счастливым? Там, допустим, там, человек всю жизнь учится. Вот для философов было там идеалом человек там, имеет все необходимое и предается философии. Вот это высшее удовольствие. Вот человек может там закончить один университет, второй, третий там брать курсы за курсами. Делает ли это человека счастливым? Во-первых, очевидно, что всех знаний приобрести невозможно. Во-вторых, сейчас искусственный интеллект тоже много чего добавил. Но вот приведу цитату Григория Ландау, которая, в принципе, очень созвучно с высказываниями наших мудрецов. Счастье не событие в жизни человека, а способность его души. Поэтому бывают и кретины, и гении счастья, как бывают гении и кретины мысли. То есть, есть параллельная вещь, да? Значит, то есть он проводит это как параллель. Гении и кретины счастья, гении и кретины мысли. То есть, соответственно, гений счастья, он может быть интеллектуально гением, а может быть совсем не, может быть кретином. И наоборот. Вот. То есть возможны все варианты. Значит, соответственно, особенно как бы наша эпоха перенасыщения информации, сделала ли она людей счастливыми? Нет. Нет. Это у нас символизирует минора в мешкане. Вот. Итого, то, что у нас остается, это святая святых в мешкане. За занавесой там находился ковчег завета, в котором были там скрижали, горшочек с маслом, посох Моше там и так далее. И вот то, и вот, от, вот эта вот святая святых, она как бы символизирует две вещи, фактически, связанные друг с другом. Духовность, опять же, слово достаточно нечеткое, да? А более четкая формулировка – это служение, служение Богу. То есть приобретение смысла жизни через, через служение Богу. На что ты направляешь те ресурсы, которые у тебя есть. И вот тут получается, что как раз-то в пустыне они и находились в том состоянии, когда у них были бы необходимые для жизни ресурсы. Еда, вода, там, минимальное количество необходимых материальных благ, там одежда была, была. Шатры были, там дрова собирали, чтобы время от времени там разжигать огонь, что-то готовить на нем, греться. Но главное то, что как бы труднее передать. Вот это ощущение жизни, в котором они находились. И о том, что счастье связано с, со служением, служением чему-то высшему, это как бы, во-первых, много проговаривается в, у разных мудрецов. Я лишь возьму одного из них сегодня. Это Рав Садия Гаон. Годы жизни 882-942. Значит, сначала отрывок из... И краткая еврейская энциклопедия, 7 том, страница 571 о, об учении Рав Садия Гаона. Значит, тут говорится, что как бы представление о Боге Творце, Бог, будучи причиной всякого телесного бытия, сам бестелесен, не подчинен телесным атрибутам числа, количества, следовательно, един. Дальше. Ему присущи три основных своей основе качества, то есть Богу присущи, да? Жизнь, сила и мудрость. Бог сотворил мир не в силу необходимости, а актом свободной воли. Мир сотворен ради блага сотворенных существ, которые могут достичь подлинного счастья путем служения Богу и исполнения Его заповедей. Значит, сколько бы у нас ни говорили про там, Оль Мицвот, бремя заповедей, да, тут подчеркивается, что именно через служение Богу человек получает, приобретает счастье. Сам слова самого Рав Садии, это в книге «Эмунот Вадиот», как оно, «Верований и мнений». Опять же, это перевод с арабского, и поэтому он может быть не совсем как бы не совсем легко понять этот перевод, и, но все-таки кусочки я здесь прочту. И к этим 11 вещам следует обращаться только после того, как обеспечены пища и деньги разрешенным способом, как мы пояснили. Значит, он говорит об 11 благах для человека. Я сейчас коротко по ним пробегусь. Значит, первое – это пища и еда, то есть пища и жидкость. Второе – это имущество. Третье – это что это добыто разрешенным способом. И дальше четвертое – это три вида мудрости. Он говорит про мудрость. Дальше пятое – о добром имени и справедливой похвале. Шестое – о том, что в любых обстоятельствах следует помнить о смерти и не забывать о ней. Седьмое – о гневе ради Всевышнего, когда он возможен и полезен. Восьмое – о предусмотрительности. То есть девятое – о присоединении к мудрецам и праведникам. Десятое – о терпении и умеренности. Одиннадцатое – о том, чтобы знал праведный человек, что не избегает он греха, чтобы таким образом покорился он Всевышнему. Значит, короче, вот это вот, опираясь на вот эти вот 11, говорит, а после того, как я приблизил это к пониманию всеми возможными способами, скажу я, что вся эта книга принесет пользу только при условии очищения сердец и решения достигнуть для них счастья. Как сказано, если ты предуготовишь сердце твое и прострешь к нему руки свои. Это цитата из Йова. То есть он, как бы завершая фактически один из главных в еврейской традиции, в традиции еврейской мысли, философских трудов, он говорит, что на самом деле как бы все это нужно для того, чтобы человек достиг счастья, но достигнуть его можно при условии очищения сердец и соответствующего намерения. То есть решение достигнуть счастья. То есть душевного настроя. Так. Опять же, аналогичная вещь вряд ли как бы Блёз Паскаль читал Рафсади у Гаона. По крайней мере, я не слышал, чтобы он был знаком с арабским языком. Но мысль он высказывает подобную. Счастье мы не найдем ни внутри, ни вне нас. Счастье в Боге и вне, и внутри нас. То есть, причем, повторю еще раз. Счастье мы не найдем ни внутри, ни вне нас. Так? То есть внутри нас мы счастья не найдем, снаружи мы счастья не найдем. А счастье оно в Боге. И когда как бы есть Бог в картине, тогда его можно найти и внутри, и вне нас, и внутри нас. Вот. По-моему, прекрасная, прекрасная идея. Значит, так вот, вывод, который, к которому, значит, я пришел, изучая. Не то чтобы я был таким личным примером как бы счастья, я ищу. Вот. Именно потому что ищу, продолжаю. Вот. Есть какие-то открытия на этом пути. Так вот, вывод, что вот эти вот 39 лет в пустыне, которые описаны в книге Бамидбар, фактически они дают некоторую формулу счастья. Точнее, не просто некоторую, а формула состоит из, во-первых, необходимого, это то, что пишет Равсадия тоже, как бы, что все эти вещи как бы доступны тому, у кого есть, значит, еда, вода и там одежда, то есть минимальные и деньги, да, то есть необходимые для жизни. То есть счастье это необходимое плюс служение. То есть служение, служение Богу, служение. Опять же, посмотрите, вне зависимости от религиозности. Тот, кто больше посвящен, служит какой-то идее, науке, искусству, справедливости в обществе, вне зависимости от религиозности, подчеркиваю, служит обороне страны. Человек больше счастлив, чем больше он как бы служит чему-то или кому-то. Вот. То есть это не вопрос, значит, религиозный, обязательно, значит, осознает свое служение, но я помню, в одной из книг Рафаэль Шварц приводил данные опроса, в котором оказывалось, что религиозные, ультрарелигиозные люди, которые по материальному достатку, в силу того, что меньше дохода у семей, и этот доход делится на большее количество душ внутри семьи, тем не менее уровень счастья выше, чем у светских семей, которые как бы материально гораздо лучше обеспечены. Вот. И это то, что как бы не увидишь снаружи, да? То есть снаружи ты видишь там учат Талмуд и рожают детей. Вот. Но все-таки главная концепция, и эта концепция зависит, нигде это не проверишь, как святая святых, она за занавесой. Ты не видишь, что там за занавесой. У тебя есть на занавесе только как бы некоторая отпечатанная картинка этих кругов. Вот. Духовность человека не видна. Насколько то, что он делает из желания служения Богу, из осознания, что как бы, ты своими действиями этот мир делаешь лучше и приводишь его к тому результату, который как бы, изначально запрограммировал и заложил в основу этого мира Бог. Вот. Да, материальная основа нужна. И в Пиркей вот у нас есть, например, вот это в конце третьей главы, то есть это третья глава, значит, по некоторым спискам это 17-я или 18-я мишна. Вот, и в ней есть такая концовка, значит, в этой мишне, что им энкемах энтора, им энтора энкемах. Значит, если нет муки, то есть того, из чего делают хлеб, то нету Торы. Но если нету Торы, то нет и муки. То есть вот это вот взаимная связь двух вещей. То есть, да, нужно необходимое, вот, и нужно осознание своей функции в этом мире. Вот. И как бы как по скриптум этой темы интересно, что по правилам чтения Торы, то есть это сформулировано, например, в Тосфот к трактату Мегила, 31 лист, вторая сторона, или это Шульхан Арух, галахический текст, Орах Хаим, 428, раздел 4. Значит, так строится календарь чтения недельных глав, что перед Шавуотом читается именно глава Бамидбар. Почему формальный ответ, говорится, чтобы у тебя не попалась в ситуации, что праздник дарования Торы у тебя попадет на главу Бехукотай, где значит, записаны проклятия, которые упадут на еврейский народ в процессе истории. Истории, скажем так, неповиновения Богу. Вот. Но это как бы ответ через отрицание. Почему не Бехукотай, но почему именно Бамидбар? Вот. И Бамидбар фактически, книга Бамидбар начинается, значит, с недели, на которую обязательно падает, то есть шаббат перед праздником Шавуот, это чтение главы Бамидбар. Вот так. Значит, может быть, именно по этой причине, что книга Бамидбар закладывает нам какие-то основы счастья, что вот как бы есть событийная канва, и мы ее подробно знаем, мы подробно изучаем. А есть то, как люди чувствуют себя, как они осознают свою жизнь. Конечно, там взлеты и падения. Там после трехдневного перехода, когда у них просто истощились физические силы, то, соответственно, каждый глава Бхагаватха, каждый по-своему чувствует себя несчастным. Вот. И Бог их там каждого наказывает. Кто-то захотел мясо, значит, кто-то осуждает Моше, кто-то, в общем, у каждого там своя история. Доберемся скоро до той главы, проговорим ее более конкретно. Но вот основная идея, основной вывод для нашего поколения, что фактически мы вошли в эру излишней доступности вкусной калорийной еды, излишней доступности материальных удобств, излишней доступности информации и знаний, стало ли человечество более счастливым? Вот. И что делает человека счастливым? Это умеренность и служение. Все. Это то, чем хотел с вами сегодня поделиться. Понимаю, что материал непростой. И опять же, высказал свое мнение. Высказал идею. Буду рад, если она найдет отклики или споры, или уточнения. Вот. Да, Ирина, у вас микрофон включен.
Да, у меня включен микрофон, потому что действительно очень много вопросов. Ну, начну как бы с самого простого. Вы говорили о том, что в критические моменты еврейский народ объединяется в единую структуру с целью обеспечить достижение цели, в частности, выживание народа. Ну, наверное, еще и другие цели. А разве другие народы не объединяются перед лицом общего врага?
Ответ нет. Совсем не всегда и совсем не обязательно. Вот. Живой пример тому, значит, страны, в которых страны, которые терпят какие-то бедствия, политические, природные и так далее, определенная часть народа не борется, а убегает. Вот. А у нас наоборот. Как у нас беда, так у нас заполнены все самолеты сюда. Вот. А не отсюда. И это очень показательно. Я не хочу сказать, что мы такие единственные. Нет. Вот. Но я хочу сказать, что Бог, что наша фактически заслуга только в том, что Бог нас довел до такой кондиции. Да, например, я не знаю, как бы финнов в изгнании или чтобы было массовое бегство с Финляндии там во время там или перед войной 1939 года. Вот. Да, надо отдать должное. Вот. Но мне интересно, откуда финский народ взял вот эти вот качества. И у них, опять же, чувство умеренности, да? Там по отношению к у них нет этого такого капитализма, этой погони за больше, 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 больше. Вот. Вот. У нас встречается, да. Но этим и интересен еврейский народ, что у нас это не то, что в характере, а у нас есть какие-то духовные настройки, которые время от времени, да, происходит обновление программного обеспечения. Вот.
Хорошо, у
Вот.
меня пример из истории наших родителей, которым пришлось пережить Великую Отечественную в рамках Второй мировой. Как нам рассказывали, тогда тоже весь советский народ стал единой стеной, и каждый где-то на своем месте пытался работать на общую победу.
Значит, да, но есть нарратив, да, вот, как бы госзаказ, на определенный нарратив, вот то, что вы озвучили, а есть то, что было в реальности. Значит, кто-то себе добивался теплого места где-нибудь поближе к кухне. Вот кто-то говорил, зачем вы нас на вещи вызволяли, да? Вот, при немцах нам жилось лучше, чем при советах. То есть было всякое, и были заградотряды почему-то, вот, и были приказы уничтожать все, не оставлять ничего врагу, вот, чтобы население, которое останется, чтобы оно умирало с голода. То есть тут не все так однозначно. Вот. И поэтому то, что я говорю, я не говорю про весь народ. Нельзя говорить про весь советский народ. Точно так же, как сейчас, значит, есть интересные опросы в Америке, в Англии, в Германии. Вот. Сколько из молодежи в случае войны пойдет защищать свою страну. Хочет пойти защищать. Готова пойти защищать. Вот. И там, значит, результаты этих опросов приводят к тому, что хватаются за голову. К чему общество пришло.
В Европе сейчас большой процент молодежи – это иммигранты. Они,
да,
видимо, не чувствуют того, что это их страна.
Значит, да, но именно этнические бриты, этнические германцы, они тоже оказываются не готовы все в большинстве своем идти. Вот это вот интересно. Понимаете, голландцы. Вот, да, про иммигрантов понятно. То есть те, которые бежали от войны на Украине, там, в Германию или в Голландию, вот, значит, они вовсе не собираются в случае чего идти защищать эту самую Голландию. Но если мы вспомним Легавдель Вторую мировую, то вот эти вот выжившие один из семьи или один из местечка, вот, из концлагерей, гетто, там, которые бежали сюда, вот, и тут им давали в руки оружие, и они, те, которые воевали в войне за независимость. Вот. И мальчики, и девочки. Вот. Это выбор. И я считаю, что я не говорю, что в этом заслуга наша. Вот. Я говорю, что это результат воспитания, который, в принципе, пошел оттуда, с пустыни 3300 лет назад. Вот.
Вопросов много, я выберу еще один по второй теме. Почему минора символизирует свет знаний? Почему стол хлебных приношений символизирует материальный мир? Понятно мне. Мне непонятно, почему жертвенник, на котором приносились в жертву животных, на котором убивали, лилась кровь, горели туши, собирали пепел и так далее, символизирует здоровье.
Так, значит, Про Минару там было как утверждение или вопрос? Вот я только не понял.
Вопрос звучал так, мне
Вам понятно про
мне
Минару.
понятно, в чем символика трех остальных символов, мне
Окей.
непонятно
Понял.
символика жертвенника.
Все, я понял. Значит, вы чуть-чуть спутали два жертвенника. Значит, был внутри двора был золотой жертвенник, на котором возносились только воскурения, питумактород. Вот, никаких мясных жертв там не было, и мучных, никаких вообще. Вот, только воскурения. Вот. Вот этот вот большой жертвенник, он стоял вне двора, он стоял во внешнем дворе, на котором уже и мучные, и животные жертвы приносились. И его мы вообще не трогали. А вот золотой жертвенник, маленький жертвенник, жертвенник для воскурения благовоний, вот он, согласно, значит, и Торе, и всем каббалистическим текстам, именно связан со здоровьем в человеке. И, собственно говоря, после бунта Кораха, когда народ потом на следующий день поднимется против Моше Аарона и скажет: вы убили общину Бога, и начнется эпидемия, народ будет умирать, и Моше говорит Аарону: возьми носовочек благовоний с этого золотого жертвенника и пройди между живыми и мертвыми. Вот. И эпидемия остановилась. И, соответственно, и там, согласно Каббале, компоненты эти связаны с системами внутри организма. Ну, то есть это известная вещь, связь золотого жертвенника, и никак не животного, никак не мясного жертвенника.
Возникает ассоциация с ароматерапией.
Значит, вот тут у меня больше вопросов будет к вам. Значит, смотрите, во-первых, смотрите, да, конечно, определенными там эфирными маслами можно убить любые микробы. Да, согласен. Но тут не все работает так линейно. Тут все-таки еще как-то связано с рационашем, желанием Бога. Вот, хотя есть мой товарищ Аарон Цыпин из Иерусалима, который в содружестве с Махона Мигдаш, институтом храма, именно начал заниматься темой состава воскурений и как это работает. Попытаться именно понять, может быть, физику, биологию. Вот. И связь со звуками, там еще надо было, как бы, когда их растирали, надо было еще там вопрос или проговаривать определенные слова, или там петь определенные мелодии. Там много всего интересного есть. Вот. Ну и огонь, собственно говоря, это тоже переносит как бы предметы с материального мира в нематериальный, да? Вот. То есть дом сгорел, остались только там пару вещей. Но по закону сохранения он же где-то есть. Значит, он ушел. Более тонкий мир.
Энергия не исчезает, а переходит из одной формы в другую.
Да.
Спасибо, я закончу на этом вопросе, чтобы дать еще кому-то возможность.
Так, кто? Лена? У вас микрофон включен. Ладно. Хорошо, ладно. Тогда заканчиваем на сегодня. И дай Бог всем хорошо подготовиться к дню дарования Торы. А, Эмилия, вы хотели что-то спросить, сказать?
Я это хотела сказать спасибо.
А, вот, спасибо.
Спасибо, понятно. Спасибо большое.
Да, ну, плодотворного всем праздника Шавуот, дарования Тора. Вот. Получить как
спасибо,
можно...
Спасибо, Рафаэль.
Спасибо.
Хак самех.
Спасибо, хак самех.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.